Лысый на него мимолетно оглянулся, что ему, безусловно, душевного равновесия не прибавило. Душа у атамана была нежная, как тропический цветок, вот только так уж получилось, сочеталась с 1,87 м роста, бритой наголо башкою и физиономией, в данной конкретной ситуации способной довести впечатлительного человека до инсульта. «Располагайтесь, Павел Петрович, располагайтесь», — сказал Мазур гостеприимно. «Разговор у нас с вами будет долгий. А может и нет. Это уж от вас зависит, золотой вы наш бриллиантовый». Не меняя позы и не убрав благожелательной улыбки с лица, он рявкнул зло. «Так ты что же, сука, решил, что долги можно всю жизнь отдавать? Меж приличными людьми так не полагается». Лысый зло таращился на него из-под лобья, левая щека у него чуть подергивалась. Мазур с радостью констатировал, что собеседник, по всему видно, не собирается ни с инфарктом со стула падать, ни даже обливаться горячими слезами, а значит, досадные случайности вроде совершенно ненужного трупа на руках исключены. Потом Лысый с капелькой деланного возмущения воскликнул: «Какие такие долги? Пояснее выражайтесь, пожалуйста. Что-то я за собой не помню никаких долгов». «Ах ты, раскудрявая твоя башка с овшами!» — ласково сказал Мазур. «Сплошная невинность, а? Да на тебе долгов больше, чем блох на Барбоске». «А конкретно?» — спросил Лысый напряженно, очень напряженно. На лбу у него пот сверкал крупными бисеринами. «Ну, давай освежать твою девичью память, Павел Петрович», — сказал Мазур. «Знаешь ты Шарипова Ильхана? Только не говори, сучий потрох, что незнаком тебе такой человек. Прекрасно ты его знаешь. Он-то наивная душа, тебя считал надежным другом. Вот и крутанул на пару с тобой сделочку на доверии. В том смысле, что работали вы вместе, бабки должны были поделить поровну. Вот только ты его законную долю зажал. Ну, а поскольку сделка имела свою специфику, документиков никаких не имелось, и в суд ему идти было не с чем. А окольными методами он тебя достать поначалу не смог, потому что у тебя крыша покруче. Вот тебе события в кратком изложении. Должен ты ему законную долю, чего уж там. По всем понятиям должен». «Что ж, если он татарин, так ему и доли отдавать не надо. Неужто, Павел Петрович, у тебя до сих пор злость затаилась на татаро-монгольское иго? Так это когда было? К тому же некоторые в книжках пишут, что и не было вовсе никакого татаро-монгольского иго. Читал я парочку. В любом случае нехорошо, Пашуня». Он сузил глаза. Зрелище было чуточку странноватое. Дрожайший Павел Петрович на глазах отмяк, расслабился, почти что повеселел, и из его груди едва не вырвался вздох облегчения. Ну, никакой тут загадки не было для человека с некоторым житейским опытом. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы моментально доискаться до отгадки. Лысый накосячил не в одном месте. Черти сколько народу, надо полагать, имели к нему схожие претензии. И ожидал он чего-то гораздо худшего. Претензий, на фоне которых должок Ильхану выглядел едва ли не пустячком. «Ах, Ильхан!» — сказал Лысый в растяжку, не в силах подавить на роже отблески того самого несказанного облегчения. «Ну, было? Ну, знаешь, Пашуня, что меня в тебе удручает?» — спросил Мазур без улыбки. «Дешевизна твоя, родной. Ты у Ильхана зажулил всего-то 400 000 баксов. Всего-то!» Где-нибудь в Урюпинске это несказанное состояние, но для Москвы, рассуждая здраво, такой мизер, что противно делается. Копейки это для Москвы, финансовой столицы нашей малеха съезжившейся родины. Грубо прикидывая, 4 сотки землицы в Барвихе, качественная немецкая машина, не самая богатая квартирка и так далее. Копейки, Паша! Тебе не совестно так крохоборничать? «Копейка рубль бережет», — глядя из-под лобья, отозвался Лысый. «Ага», — сказал Мазур, — «поганая, но все же философия». «Паш, Она у тебя прокатывала, когда меня не было в окрестностях. Но теперь-то я есть. И бабки ты Ильхану отдашь, чтоб я так жил. А вы, собственно, от кого будете?» — спросил лысый с видом человека, в чьей голове уже щелкает примитивный компьютер. «И кто за вас может слово сказать? Ну и все такое прочее. Сами понимаете, не похоже, что первый раз такое крутите».
Мазур встал, обошел стол и присел на его краешек, нависнув над невольно отшатнувшимся лысиком.
«Я, Паша, самая страшная фигура на доске», — сказал он серьезно и веско. «Самая жуткая персона. Я отморозок. Врубаешься? Давай-ка откровенно. Если договоримся по-хорошему, ты все равно никому не пискнешь, а если выйдет по-плохому, то жаловаться на меня сможешь исключительно с того света. А это сложная и проблематичная процедура, которая, если знатокам верить, одному из тысячи удается. Я, Паша, классический, патентованный, заматерелый советский спецназ. Только не говори, что не слыхивал про такую разновидность гомо-сапиенса. Да, черт, я тебе больше скажу. Точнее, продемонстрирую». Он достал свое служебное удостоверение немалых размеров в темно-вишневой обложечке, раскрыл и подержал перед лицом собеседника, уточнил. «Там, конечно, далеко не все написано, но главное ты, я думаю, ухватил». В самом деле, там, пусть и без уточнений, значилось место службы. И воинское звание контр-адмирала там тоже значилось. Выждав с полминуты, Мазур закрыл удостоверение, спрятал во внутренний карман куртки и сказал: «Никакая это не липа, Паша. Это настоящее. Отморозок я, милый. Оголодавший спецназ, который однажды подумал, что пора и свой кусок пирога отхряпать в этой путанной жизни». Он наклонился, сгробастал лысого за отвороты шикарного халата и притянул поближе так, что их лица почти соприкасались. «Уяснил? В вашу систему я не вхож. Понятия ваши для меня — дерьмо. И не стану я прикидывать, кто круче, Вася Горбатый или там Джабра или Кривой. Мне похеру. Достать меня трудновато. Я полжизни людей резал везде, куда посылали, а потому отношение к смерти у меня наплевательское. Не боюсь я ни хрена. Разучился. Сказал как-то мудрый человек: когда ты жив, смерти нет, а когда она придет, тебя не будет. Понял? А самое-то главное, Паша, не та ты персона, чтобы из-за тебя серьезные люди начали доставать такого, как я. Да к тому ж ты кругом не прав. А это тоже влияет. Долг на тебе неправедный. Кругом ты не прав и прекрасно это понимаешь». Довольно долго стояло напряженное, тяжелое молчание. Потом лысый сказал: «Обсудить вообще-то можно». Мазур его ударил легонько, звонко, так, чтобы больно было не на шутку, но недолго. Выпустив халат, встал и вернулся на свое место. Бросил свысока: «Ничего мы с тобой, скотина, не будем обсуждать. Я говорю, а ты слушаешь и выполняешь. Пугать страшными рассказами о том, как тянут кишки через жопу, я тебя не буду. К чему долгая болтовня? Мы не в Думе, и я не Гришка Явлинский. Смотри сюда! Вон тот обаятельный молодой человек, что стоит у тебя за спиной, эту штуку вставит тебе в жопу». Он достал блестящий металлический цилиндр, не особенно и жуткого вида, сантиметров 30 в длину и диаметром с палец. Перегнулся через стол, поднес загадочный предмет к глазам лысого и безмятежно продолжал: «А когда вставит на всю длину, кнопочку нажмет». И нажал кнопку на торце. Цилиндр мгновенно ощетинился множеством стальных иголок. Мазур продолжал преспокойненько: «Как легко догадаться,
все это тебе моментально вонзится в кишки и куда там еще придется. 40 с чем-то лезвий, можешь не пересчитывать. Ни один доктор, будь он хоть Господь Бог, тебя потом не зашьет. А самое смешное, что после того, как ежик раскроется, ты еще проживешь достаточно долго, чтобы подписать целую кучу бумаг, движимый одним единственным желанием, чтобы эту штучку у тебя из задницы не выдергивали со всей силушки. Только, как ты, должно быть, понимаешь, ты уже при таком раскладе не долг вернешь с процентами, а все движимое и недвижимое отдашь. И даже если мы благородно не станем выдирать из тебя ерша, подохнешь ты через денек-другой в больничке. Скажу честно, я это не сам придумал. Не такая уж у меня богатая фантазия. Просто от нечего делать в дороге пролистал какой-то боевичок в мягкой обложке. Там как раз такую штуку грозились вставить главной героине, если она какие-то там жуткие тайны не выдаст. Ты, конечно, не девка, но какая разница? Принцип действия тот же, оно и в заднице преспокойно сработает с тем же эффектом. Он нажал кнопочку, лезвия спрятались, нажал — выскочили, поводил перед лицом собеседника и удовлетворенно улыбнулся, глядя, как тот бледнеет и потеет. Деловито сказал, предположим, самое худшее. Ты окажешься упрямым и сдохнешь, ничего не подписав. Ну что ж, для меня и этот вариант не так уж плох. Я, конечно, потеряю свои проценты, законное вознаграждение за труды, но вот репутации моей это пойдет на пользу. Следующий клиент будет знать, что со мной шутки плохи. Я ж совсем недавно в этом веселом бизнесе, Пашуня. Мне слабину давать никак нельзя. Нужно побыстрее зарабатывать репутацию человека, у которого не забалуешь. Но ты-то при любом раскладе сдохнешь. И все, что ты болтать будешь окружающим перед смертью, меня не интересует. По-твоему, я такой дурак, что заранее о железном алиби не побеспокоился. А впрочем, пред тем, как тебя выкинуть на обочине, тебе для надежности и язык можно отрезать. Это в 2 секунды делается. И по пальцам булыжничком пройтись, чтоб писать не смог. Мазур, не глядя, отложил ощетинившийся жуткими лезвиями предмет на стол, наклонился, уперся немигающим взглядом. «Кудрявый, ты ж человек в годах, пожил и видывал немало. Посмотри в мои добрые усталые глаза и сам реши, пугаю я тебя или просто излагаю реальную перспективу. Ну, хрюкни что-нибудь, что ты молчишь, как засватанный?» Атаман встряхнул пленного за плечи.